Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит третья часть повести «Штундист Павел Руденко». Павел опустил глаза. Ему снова стало неловко заговаривать о своем сердечном деле, но уже под влиянием совершенно другого чувства, навеянного на него разговором с Лукьяном, он сказал:
«Мое дело малое, вот как тут сижу, кажется, что и не говорил бы. А приду домой, знаю, что не будет мне от него ни сна, ни покою».
Лукьян кивнул головой и посмотрел на молодого парня простым, отеческим взглядом.
«Да можешь и не говорить. Сам все знаю. Да и мать твоя заводила речь. Велика эта тайна. И от Бога установлено, что одна душа полюбит другую. Говори, говори, не стыдись».
Тогда Павел рассказал Лукьяну про свои испытания и горести, про встречу у Ярины, про разговор с Галей и про удивительный стих из Библии, который возбудил в нем такую массу сомнений. Лукьян внимательно слушал, не спуская с Павла добрых, умных глаз.
«Павел, а пробовал ты тронуть ее душу? Говорил ты с ней о Слове Божьем?»
«Пробовал, брат Лукьян, сколько раз пробовал.
Ну, и что же?
Одно мне было сокрушение. Не лежит ее сердце к Слову Божию. То она, как малое дитя, ничего понять не может, то, как каменная, ничего не слушает. Вот что я скажу, Павел. На церковнице жениться – грех. Да и чуждаться их точно они нечистые – грех. Мы сами такими были. И отцы наши, и матери».
Наступило молчание, которого ни тому, ни другому не хотелось нарушить.
«Ну, Павел, значит, твоей беде пособить нечем. Это крест, наложенный на тебя Богом. Неси его и не ропщи. Может быть, тебе назначено служить Божьему делу и угождать Богу единому».
Лукьян долго говорил на эту тему. Их беседу прервали новые посетители. Два крестьянина вошли в избу и, перекрестившись по привычке на передний угол, хотя там не было икон, поклонились хозяину и его гостю. Это были православные из соседней деревни. Можно было сразу сказать, что они родные братья. Один был высокий, с проседью, другой пониже ростом и потолще, лет 30.
«Мы к тебе, Лукьян Петрович», — сказал старший. «Рассуди ты нас с братом».
По крестьянской привычке все делать на миру он принялся, не стесняясь нисколько присутствием постороннего, излагать свое семейное дело. Они поссорились с братом из-за наследства. Сперва старший брат говорил, один, сдержанно, потом младший вмешался. Они заспорили и стали браниться и попрекать друг друга. Лукьян их унял и стал выпытывать дело. Ему часто приходилось разбирать подобные ссоры не только между односельчанами, но даже из дальних деревень. Павел не стал слушать до конца. Он встал и собрался уходить.
«Что ты, Павел?»
– спросил его Лукьян.
«Прощай, брат Лукьян, спасибо тебе!»
Павел ушел домой, невеселый, но укрепленный и ободренный. Павел сам мечтал о подвиге, о служении вере, и разговор с Лукьяном оставил глубокий след в его душе. Он готов был пожертвовать для дела Божия всеми земными радостями и повторял про себя слова Лукьяна, чтобы полнее ими проникнуться. Он долго бы оставался в таком возвышенном настроении и, вероятно, переменил бы свое мнение, если бы после разговора со своим учителем он куда-нибудь ушел или уехал, или как-нибудь мог устроиться так, чтобы не встречаться с Галей, по возможности не слышать, не думать о ней. Но живя так близко, это было невозможно. Маковеевка была маленьким хуторком, за всем нужно было ходить оттуда в Кныши. На следующий же день, идя в лавочку за солью, Павел увидел Галю, возвращающуюся с поля в толпе. Ему хотелось подойти к ней и хоть поздороваться. Но тут к ней подошел Панас, и это его остановило. С Панасом у него, наверное, вышла бы стычка, и ему было не до того. Он решил дождаться, когда тот отойдет. Но Панас не отходил всю дорогу. Павел видел, как он проводил ее до дому и долго задерживал ее у ворот. Через несколько дней Павел увидел Галю у водопоя, куда она с другими девушками пригнала скотину. Он вез сено с небольшого лужка, который имел около Кнышей, и свернул колодцу, чтобы напоить и своего коня, и стал ждать очереди.
«Добрый день, Галя!» – сказал он.
«Будьте здоровы!»
– отвечала девушка, едва скользнув по нему взглядом. Она не обрадовалась встрече, но по ней не было видно и прежнего задора. Вся она казалась какая-то придавленная.
«Не сердишься на меня?»
– спросил Павел вполголоса, улучив минутку, когда их не могли слышать. Она ничего не ответила и только подняла свои глаза и устремила на него печально-вопросительный взгляд. У Павла все внутри перевернулось от одного этого взгляда. Его прежних решений избегать ее как и не бывало. Больше ему ничего не удалось Гале сказать. Целый табун телят ринулся к корыту, тесня передних. Галя бросилась загораживать скотину, которая только что припала к воде. Потом, когда ее скотина напилась, она погнала ее домой, задумчиво понурив голову, и не обернулась даже в Павлову сторону. Так прошло 4 дня. В пятницу утром Павел шел вынимать рыбу из ставков, поставленных на ночь к реке, как вдруг он увидел Галю, шедшую с Яриной и другой девушкой с реки, с бельем на коромыслах. Галя шла позади, медленно подвигаясь под грузом, который был у нее тяжелее, чем у других. Завидевши Павла, она еще более замедлила шаг, точно с намерением отделиться от передних. Когда они поравнялись, ее подруги ушли далеко вперед. Но она не остановилась и не сняла с плеча тяжелого коромысла. И, как показалось Павлу, даже насупилась.
«Приходи, как люди отдыхать лягут на Паночкину могилу», — проговорил Павел скороговоркой. «Придешь?»
Галя колебалась с ответом.
«Зачем?»
— спросила она чуть слышно.
«Нужно что-то сказать. Приходи».
«Ну, приду»,
— ответила Галя, как будто против воли. Они разошлись каждой своей дорогой. Павел пошел, почти побежал к реке, чтобы поскорей убраться с рыбой. Солнце приближалось уже к полудню и начинало сильно печь. А его ставки были поставлены довольно далеко, вверх по реке, в месте, куда не доходил деревенский шум и где рыба любила ютиться. Минуя баштаны, он пошел к своему лугу и оттуда сбежал к густым камышам, которые звонко шуршали на мелком берегу. Раздвинув гибкую поросль, он добрался до маленького бугорка, который почти круглый год оставался незалитым водою, осторожно ступая по колючему дну, покрытому острыми камышовыми корнями. Вскоре поросль кончилась, и он увидел свои три ставка, чуть подымавшиеся над водою. Улов был счастливый. Кроме мелкой рыбицы, в прутьях ставков оказалось четыре карася и крупный лещ. Павел высыпал добычу в мешок, поставил ставки на бугор и, наскоро одевшись, пошел домой с влажным мешком на плече. В Маковеевку можно было пройти берегом и рощей, но он решился идти через Кнуши, так как от церкви была прямая дорога полем по меже. Однако на этот раз короткая вышла дольше длинного. Едва только он вошел в деревню, как перед ним, точно из земли, выросла коренастая, толстая фигура попа Василия в порыжелой, отвислой шляпе и грязном подряснике. Павел попытался было свернуть за первый угол, но было уже поздно. Отец Василий увидел его.
«Ты это что же, стрякача хочешь дать от своего отца духовного? Чернокнижник ты этакий!» —
крикнул он на всю улицу.
«Видно, совесть нечиста. Поди, поди сюда, мне тебя-то и нужно».
Нечего делать, нужно было подойти. Отец Василий был поп старого покроя, добродушный и грубый, давно забывший за хозяйством и водкой ту малую премудрость, которой его пичкали в семинарии. Если бы не длинные волосы и подрясник, когда-то коричневого, а теперь грязно-серого цвета, то его нельзя было бы отличить от простого мужика.
«Ты это что же себе думаешь? Бунтовать, а? Ну да, погоди, доберусь я до тебя и до Лукьяна, апостола вашего, тоже. Будете вы знать, как народ бунтовать».
«Помилуйте, батюшка, чем же мы бунтуем?»
«А в церковь не ходишь, причастие не приемлешь, на исповеди не бывал, разве это не бунтовство? Ты знаешь ли, что у тебя там на том свете будет? В котле со смолой будешь кипеть, горячую сковороду лизать тебя заставят».
Батюшка продолжал некоторое время в том же тоне.
«Бог милостив, батюшка», — добродушно сказал Павел. «А вот да вашими молитвами».
«Молитвами? Да на что же я за тебя, за оглашенного-то, молиться стану?»
«Да я так, к слову. Думал, милость ваша будет. А коли вам не досуг, и на том спасибо».
«Да я денно и нощно молюсь, чтобы вас, Озорникову, брали. Вот что, одно беспокойство от вас, добрым людям. Сколько вас тут поразвелось, а я за все отвечай. Ты вот у исповеди сколько не было, а?»
«Два года, батюшка».
«Два года. А тебе и горя мало, а я отвечай. Вот поди ж ты. Список архиерею я подать должен. А как мне тебя записать, что ты был, когда ты не был?»
Павел молчал. Его очень мало беспокоило, как справиться попу с исповедными списками. Он думал только, как бы поскорее от попа уйти. А отец Василий продолжал.
«Ведь исповедь от апостолов и святых отцов установлена в отпущение грехов. Покайтесь, сказано в Писании. Эх ты, этакий, ведь не отопрешься. Покайтесь, сказано, и принесите плоды, достойные покаяния».
«Да мы-то и каемся, батюшка, да только Богу. А насчет плодов мы, батюшка, всегда согласны.
Отец Василий смягчился.
Щедры-то вы на посулы,
сказал он тоном добродушного ворчуна.
А когда дело, так и не укусишь.
Отец Василий посмотрел пытливым оком на влажный мешок на плече Павла.
А что это у тебя там, в мешке?
Рыба, батюшка.
Рыба, говоришь? Рыба – дело хорошее. А покажи.
Павел раскрыл мешок. Рыба, еще живая, зашевелилась.
Караси, хорошее дело, караси. Лещик? И лещик дело хорошее. Сегодня же, кстати, пятница. Матушке оно и ко двору. А там на дне что? Пискари? Годятся и пискари. Уха хорошая. Снеси-ка ты все это ко мне. Вам не христям зачем рыба? Вы в Великий пост не то, что в пятницу скоромно едите.
Павел не стал возражать и покорно понес свою добычу к попу на двор. Благо он был тут, в двух шагах. Несколько минут они шли вместе.
Отец Василий пришел в самое благодушное настроение.
А ведь хороший урожай Бог послал. Яровое так уродило, как 10 лет не было.
И о зимой, слава Богу, ничего,
сказал Павел, чтобы поддержать разговор.
Правда, и о зимой ничего,
согласился отец Василий и тотчас затем прибавил.
Как смолотим, я к тебе дьячка за новью пришлю. Так ты смотри, чтоб уж того двойная мера была. Треб от вас нехристи нет, так хоть чтоб новью наверстать. Так и своим всем иродам скажи.
Скажу, батюшка, скажу. И чего это вы все лаетесь, батюшка? Точно без этого нельзя.
А без этого с вашим братом никакого сладу не будет.
Они входили в попов двор. Матушка в синем переднике с красным от жара лицом возилась на кухне. Она очень обрадовалась подарку и хотела поднести Павлу рюмку водки. Тот отказался.
«Они не вкушают»,
— сказал отец Василий тоном презрительного сожаления.
«Христопродавцы!»
Последнее восклицание вырвалось у него нечаянно. Он посмотрел на Павла и, чтобы загладить свою ошибку, поблагодарил его за рыбу и проводил до ворот.
«Ну уж я тебя так и быть, запишу в исповедный список. Дешево отделался на этот раз».
«А как же грехи, батюшка? Простятся мне за рыбку? Она живенькая. Что, замолит за меня грехи на том свете?»
Отец Василий рассердился.
«Ну ты у меня смотри, я знаю, где на тебя управу найти»,
сказал он, грозя ему кулаком. Он указал на соседний дом, где жил урядник. Затем круто повернулся и, переваливаясь тяжелой походкой, пошел на кухню. Вот из-за плетня показалась седая голова без шапки с кошмой седых волос, крупным горбатым носом и огромными седыми усами, которые придавали что-то внушительное, молодецкое всей его крепкой стройной фигуре. То был старик Ахрим Шила, отец Панаса. Когда-то он был первым забиякой в округе. Молва приписывала ему немало темных подвигов, и ему удалось уцелеть только благодаря особой пронырливости и изворотливости, за которые ему и дали прозвище Шила. Ахрим, впрочем, уже лет 25, как остепенился и зажил хозяином. он женился на богатой и успел овдоветь. И теперь считался первым богачом в округе. Он торговал скотом и снимал большие баштаны. И вообще стал мирным торгашом и земледельцем. Он нагнулся снова над грядкой мяты, которую вышел прополоть перед обедом, и дополол ее таки до конца. Но тут он не выдержал. Он пошел в дом и приказал наймичке, чтобы в минуту обед был готов. Наскоро перекусив, он пошел в каморку, где стоял сундук с его одеждой. Здесь он оделся в новый синий кафтан с золочеными пуговицами, надел новые сапоги с красными отворотами, привел всего себя в порядок и, надвинув на брови смушковую шапку, отправился к Карпию с дипломатическим визитом. У Карпия на стол еще не накрывали. Галя вернулась поздно с реки. А Карпиха была уж слишком неповоротливой, и на то, что другая женщина сделала бы в час, ей нужно было два.
«Тато, Ахрим идет!»
— сказала она.
«И чего это его принесло? Людям обедать, а он в гости!»
Он вышел, однако, на крыльцо навстречу гостю.
«Добро пожаловать, Ахрим Моисеевич! Милости просим в горницу!»
На лице Карпия не было и следа раздражения. Он был сама вежливость и гостеприимство. К тому же его любопытство было задето.
«Спасибо за вашу ласку, Карпий Петрович!»
ответил Ахрим, низко кланяясь.
«И за вашу спасибо, Ахрим Моисеевич! Что проведать зашли?»
Они вошли в избу. Карпий усадил гостя в почетном углу, а сам сел напротив на деревянной скамейке.
«Откуда Бог послал?»
спросил он. Это значило, зачем изволили пожаловать, но прямого вопроса не позволял деревенский этикет.
«Да вот к попу собрался»,
сказал Ахрим, оглядывая самого себя.
«Нужно рассчитаться с ним, так я хочу того, поторговаться».
«Ну что ты врешь, к попу собрался»,
— подумал про себя Карпий.
«Коли б хотел поторговаться с ним, пошел бы с вечера, когда отец Василий успеет напиться и пьян, и становится сговорчив, а не среди белого дня, когда он еще трезв и копейки не скинет».
«Известно, нужно поторговаться. Кому же охота свое добро зря отдавать?»
— сказал он громко. Он заговорил об урожае, о ценах на хлеб в городе, не спуская с гостя внимательных маленьких сереньких глаз. Вошла Галя и остановилась у порога.
«Чего тебе, дочка?»
— обратился к ней отец.
«Мама велела спросить, накрывать ли на стол или подождать?»
«Накрывай, накрывай, люди давно отобедали, а мы только за стол садимся»,
— сказал он укоризненно.
«Дочка на реку с бельем ходила, а старуха у меня шах сделает и присядет»,
— пояснил он гостю, чтобы не уронить дочки в его глазах. Ахрим сделал снисходительный жест и встал из-за стола. Карпий стал упрашивать Ахрима отобедать с ним, но тот из вежливости отказался.
«Ну так чайку напьемся после обеда», —
предложил Карпий. Ахрим согласился и, усевшись поодаль у окошка, чтобы не мешать, стал ждать чаю. Это окончательно убедило Карпия, что он пришел неспроста. Обед продолжался недолго и прошел почти в полном безмолвии. Говорил почти один Ахрим, рассказывая про плутни деревенского начальства и глупость старшины, с которым был не в ладах, потому что сам метил в старшины. Карпий со старухой ели медленно, изредка отвечая Ахриму односложными замечаниями. Галя прислуживала и то вставала, то подсаживалась и бралась за ложку. Но она ела только для виду, потому что догадывалась, зачем пришел старый Ахрим, и волновалась страшно. Карпий тоже кое-что слыхал и был возбужден, хотя об этом трудно было догадаться. Так солидно крестил он хлеб ножом, прежде чем отрезать ломоть, и так торжественно и угрюмо жевал, кладя каждый раз ложку на стол. К чаю женщины допущены не были. Поставив на стол кипящий самовар и все нужное, они удалились, чтобы не мешать старикам.
«Мама, голубка!» — воскликнула Галя, бросаясь на шею матери. «По мою душу пришел старый, чует мое сердце!»
«Что ж, дочка, ты так испугалась? Тебе уже так давно пора замуж, все уж повыходили, не век же ж тебе девовать!»
«Мама, мама, не говорите! Не хочу, я не хочу! Ох, пропала моя головушка!»
Она дрожала всем телом и прижималась к матери, точно цыпленок, ищущий защиты от коршуна. Жилистой рукой мать погладила ее русую головку.
«Что ж ты, дочка, Господь с тобой! Ведь не за себя старый зять тебя просит!»
Галя отчаянно замотала головой и залилась слезами.
«Ах ты, бедная моя! Как же ж мне тебе помочь, родная моя? Ума не приложу!»
«Мама, голубка, отпустите меня! Мне нужно, нужно! А коли тата закличет, скажите, что вы меня услали в лавку, на речку, куда хотите!»
«Иди, иди, моя ясочка, уж я скажу! А коли разбушуется, перетерплюсь. Ничего, иди, иди, ты у меня одна».
Галя порывисто встала, утерла слезы и, накинув безрукавку, шмыгнула в сад, а оттуда через соседние ворота на улицу, чтобы как-нибудь отец не углядел ее в окошко и не остановил. А старая карпиха осталась на призбочке, долго сидела, опустив руки, от времени до времени покачивая седою головою и бормоча что-то про себя. Она знала сама, что значит выйти замуж по чужому приказу, и не любила ни старика Шила, ни его сына Панаса, потому что знала, что оба они недобрые. А Галя так привыкла к доброте и ласке. Но не расстроить подозреваемого сватовства, не пособить дочке она ничем не могла. Это зависело от стариков. Она прислушивалась к каждому звуку, доносившемуся до нее из той комнаты, где решалась участь ее дочки. Долгое время оттуда ничего не было слышно, кроме предсмертного писка потухающего самовара, да мерного сопения двух стариков, которые тянули из блюдечек горячую желтенькую водицу, осторожно откусывая время до времени по зернышку от куска сахару. Приступить тотчас к оживленному разговору значило бы недостаточно ценить угощение или не понимать торжественности чаепития. В качестве хозяина Карп прервал молчание.
«Славные у вас нынешний год кавуны будут, Ахрим Моисеевич!»
— сказал Карпий.
«Ни одну сотню, небось, присыпите в бочок!»
«Какие у нас сотни да бочонки!»
С кроткой улыбкой отмахивался Ахрим.
«Лишь бы концы с концами сводить!
Вот у вас, Карпий Петрович, землица точно клад! Смотрел я на меднись, вон тот поемный лужок рядом с моим баштаном. Что за земля? Вот думаю, коли бы этот лужок хоть моим детям достался, так мне бы, кажется, помирать легче было».
Карпий встрепенулся и навострил уши. Он ждал, что после этого предисловия Ахрим приступит к сватовству. но старый Шила вильнул в сторону.
«А что, Карпий Петрович, не продадите ли мне лужка? Я бы хорошую цену дал».
«Ах ты, старая лисица!» — подумал про себя Карпий. «Не нужно тебе моего луга».
Но он не высказал никакого разочарования и сказал, как ни в чем не бывало, смотря гостю прямо в глаза.
«За 500 рублей для вас, Ахрим Моисеевич, так быть и уступлю».
Цена была совершенно несообразная. Они оба об этом знали. Ахрим вздохнул и посмотрел в сторону.
«Нужно подумать»,
— проговорил он и заговорил о тяжелых временах, о недостатке сбыта и о сбивании цен. Потом, перейдя вдруг совершенно конфиденциальный тон, он заговорил о том, как ему трудно одному за всем усмотреть, и стал жаловаться на сына, который совсем от рук отбился, только и делает, что бегает на вечеринки.
«Женить его хочу, тогда остепениться»,
— закончил Ахрим. Это уже значило подойти к делу совсем близко. Но решительного слова еще не было сказано, и Карпий остался настороже.
«Хорошее дело парня женить», —
сказал он спокойным, рассудительным тоном. Точно его дело это нисколько не интересовало.
«Уж от жены не побежишь. Оно для хозяйства-то исподручнее. Хе-хе».
Карпий стал смеяться, тряся всем своим толстым телом, но он, однако, не спускал взгляда с Ахрима. Но старую лисицу не так-то легко было поймать. Ахрим прикинулся вдруг простячком, который ничего не понимает. Он стал рассказывать в подтверждение слов Карпия про себя самого и про свою покойную жену, какая она была хорошая хозяйка, как будто это было кому-нибудь интересно. И в заключении опять вернулся к покупке лужка.
«А что скажите, какая таки ваша настоящая цена будет, Карпий Петрович? Я бы купил».
«Что ж, сосед, для вас 100 скину», — сказал Карпий с недоумением.
«А ну, как взаправду старый на луг разохотился?»
«Ну что вы, где уж за такой клочок такую уйму? 200 так и быть дам».
Это было все-таки дороже, чем земля стоила. И Карпий убедился, что Ахрим взаправду разохотился на его землю. Он начал торговаться всерьез. Ахрим еще накинул, Карпий спустил. И пришел понемногу в азарт. Но в самый разгар торга Ахрим задумался и проговорил, точно что-то соображая.
«А знаете, что я надумал, кум? Выдайте-ка вы свою Галю за моего Панаса. Тогда все наше добро ихним общим будет».
Предложение вышло совершенно неожиданно. Как Карпий не готовился и не держал себя настороже, оно застало его врасплох. И он не сумел скрыть своего огромного удовольствия при исполнении своей заветной мечты. Ахрим так и перехитрил. Тянуть было бесполезно.
«Что ж, сосед, я не прочь. Только как насчет приданого?» «Что об этом говорить, кум? Уж я вас не ограблю. Дайте вон тот лужок, да волов 3 пары, да коней 2 пары, да мелкого скота 6 пар, да деньгами 300 рублей на новую хату».
«Ну и заломил же ты, кум, не лучше татарина!» —
воскликнул Карпий с истинным негодованием. Но он тотчас поправился и прибавил прилично.
«Да у меня и денег таких нет. Разве себя со старухой заложим?» «Что вы, кум, у вас денег нет? Да вы всю деревню купите, коли захотите».
«Ну уж нет», —
сказал Карпий твердым и решительным тоном.
«Не дам и половины. Вот тебе и весь сказ.
и не трать ты лучше слова попусту.
Как угодно, дело полюбовное,
сказал Ахрим. Он опрокинул выпитую чашку и положил на донышко недогрызанный кусочек сахару в знак того, что чаепитие кончилось.
«Ну что же, вы откушайте еще!»
– приглашал его Карпий.
«Эй, Галя, Авдотья, кто там?»
– крикнул он, высовываясь в дверь.
«Поставьте новый самовар, да сахару еще принесите, да лимончику, да чтоб мигом!»
Карпий вовсе не был обижен или удивлен жадностью свата. Дело житейское. Всякому хочется урвать с ближнего, что можно. Он вовсе не имел в виду прерывать переговоров и хотел только поторговаться. Старики уселись рядом и стали мирно беседовать о посторонних предметах. Самовар между тем был долит и снова зашумел на столе. Чаепитие возобновилось. Они уже выпили по 12 чашек, но вместительность их желудков, казалось, не имела пределов. Слово было сказано. Хитрить и скрытничать было уже бесполезно. Теперь вся задача состояла в том, чтобы пересидеть друг друга, как барышники, торгующие лошадь, и не обнаружить первому признака нетерпения. И вот они сидели, пили, потели и ждали, кто первый поддастся. Но не поддавался ни тот, ни другой. Ахрим сопел, прихлебывая чай, опустошая чашку за чашкой, и в качестве бывалого человека рассказывал разные разности. Карпий кряхтел, пыхтел, утирался рукавом рубашки и делал вид, что как нельзя более заинтересован разговором. Они могли бы просидеть так до сумерек и разойтись ни с чем, и встретиться другой, третий раз, и продолжать то же переливание. Теперь они начали торговаться с паузами, с подсиживаниями, пока второй самовар не пришел к концу. Карпий хотел заказать третий, но Ахрим встал и сказал, что ему пора домой.
«Ко мне теперь милости просим!»
Пригласил его Ахрим.
«Благодарю на ласковом слове, кум. А я пока со старухой да с дочкой поговорю».
Это был предлог, дававший возможность оттягивать и торговаться. Карпий не допускал и мысли, что кто-нибудь осмелится перечить его воле.
«Так-так»,
— соглашался Ахрим.
«Нельзя теперь без этого. Это прежде так было. Что старший прикажет, тому так и быть. А теперь молодые все хотят по-своему».
«Да ты, сосед, так не говори. Моя не такая».
«Знаю. А все не говорите. Молода она. А тут разные люди. Долго ли девке голову вскрутить?»
«Что ты говоришь, кум? Какие такие люди? Кто ей голову крутит?»
«Да ты не гневайся, кум. Я вам по-родственному. Есть тут штундарь Павел Маковеевский. Знаете, небось? Так вот вы и спросите, не к нему ли теперь ушла она?»
Карпий таким голосом позвал свою жену, что старуха, точно угорелая, вбежала в горницу.
«Авдотья? Где Галя? Вот Ахрим Моисеевич ласку нам оказал. Сватает ее за сына».
«Галя? Галя ушла? То есть я ее услала?»
«Куда?»
«К попу», вырвалось у Авдотьи. Карпий рассмеялся, и гнев его спал. Ахрим тонко улыбнулся. «Видите? Моя правда вышла», — говорила его улыбка. Карпий сделал ему левой рукой успокоительный жест. «Не беспокойтесь, мол, у меня все будет ладно». Ахрим еще раз низко поклонился и ушел домой, очень доволен собою. Большая столбовая дорога шла из Клышей на восход солнца, с Первополем, а там старым ореховым лесом. Тут она загибалась немного к югу, но не касалась Маковеевки, которая оставалась в верстах в двух от главного тракта. Проезда на деревню отсюда не было, потому что между Маковеевкой и дорогой тянулся вдоль леса глубокий овраг, размытый осенней водой, через который и пеший мог перебраться не без труда. Узкая тропинка соединяла оба берега, извиваясь по крутым скатам. Но маковеевцы не любили ходить по ней, разве что днем, да и то по нужде. И во всем околотке не было смельчака, который решился бы пройти по ней ночью. Довольно давно, лет 100 тому назад, страшное преступление было совершено в этом овраге. Крест был поставлен по обычаю над тем местом, которое было облито кровью убитой паночки. Крест этот успел давно повалиться, а самый бугор, на котором он стоял, давно смыло весенними разливами. Но в деревне сохранился прежний ужас к этому месту. Нетревожимая человеком природа целиком завладела этим местом. И ее пышный рассвет, и необычайная мощь поражали глаз и воображение. К этому месту и спешила Галя по только что скошенному овсяному полю. Жара стояла нестерпимая. С середины безоблачного неба свирепое украинское солнце, казалось, лило на землю потоки жидкого огня, который, отражаясь от серой, точно посыпанной пеплом земли и от белого жнитва, палил ей лицо и руки, и босые ноги. Все замерло в природе. Даже мошкара куда-то попряталась и не мучила ни людей, ни животных. Только кузнечики, казалось, упивались этим зноем и стрекотали наперегонки весело, назойливо, точно потешаясь над этим зноем. Кое-как добралась она до опушки и вошла в лес. После палящего зноя ей показалось, что она попала в рай. В густой, сухой тени вековых деревьев было свежо. Она села под дубом, и ей стало так хорошо, что ей не захотелось никуда двигаться. Однако она осмотрелась кругом. Павла нигде не было. «Сейчас придет», — подумала Галя. Она легла на землю, припав лицом к траве, с любопытством всматриваясь в деятельную жизнь, которая незаметно шла в этом маленьком мирке. Она смотрела долго и понемногу забылась, и мысли ее спустились в этот микроскопический мирок, где букашки казались ей людьми, маленькие комочки земли высокими горами, а стебли травы могучими деревьями.
«Ах, да что же это Павел не идет?»
Вдруг вскочила она на ноги и посмотрела на солнце. «Через полчаса народ встанет от послеобеденного перерыва и пойдет на работу. А Павла все нет. Неужто забыл?» Подумала Галя, хмуря свои брови. Она еще раз осмотрела все кругом. Над нею ветвистые деревья раздвигали свои густые куполы в неподвижном, как будто оцепеневшем воздухе. Кое-где сквозь частую листву виднелись кусочки неба. Но дальше, ближе к оврагу, зеленый свод становился сплошным. Стволы деревьев сливались глубокой, убегающей стеною, которая отрезывала от всей вселенной. Гале показалось, что она очутилась где-то далеко-далеко от дома и деревни, и лес охватывал ее своей таинственной атмосферой, и сердце ее начинало биться сильней, и она робко озиралась. Ее напряженный слух ловил тихий трепет листьев и стрекотание невидимых насекомых, таинственные голоса леса, гулко разносившиеся под его густыми сводами. Она знала, что идет по направлению к паночкиной могиле. Но она не могла удержаться. Ее влекло вперед любопытство и жажда чего-то необычайного. Наконец, она подошла к самому обрыву и с замиранием сердца посмотрела вниз. Перед нею был дикий овраг. Громадные купы шиповника, похожие на осевшие стожки сена, отделялись серо-зелеными пятнами на темной зелени крапивы. Ореховые кусты теснились у подножия дубов великанов, и казалось, вот-вот достанут, дорвутся они до его развесистого купола. Гигантские папоротники поднимались из влажной почвы. Гале стало весело. Она нагнулась вперед и, раздвинув кусты, нашла глазами бугор земли, где стоял когда-то Паночкин деревянный крест. Вдруг, в двух шагах от себя, она увидела Павла.
«Знаешь, Галя, отчего я не смог прийти сегодня вовремя?»
«Откуда же мне знать?»
«Лукьяна увезли в тюрьму».
«Ах, Боже мой!»
«Сегодня в обед. Приехал из города исправник с каким-то чиновником и увезли, в кандалы заковали. Какого-то человека, точно вора и разбойника. Наши собрались, так и попрощаться не дали. Грозиться стали, что такому, мол, злодею показали участие. Староста сказывал, не видать нам его больше вовеки. В Сибирь сошлют, наверное».
«В Сибирь? За что же? Что же он худого сделал?»
«За проповедь правды Божьей, пребывающим в тьме духовной».
Павел принялся рассказывать Гале про пастырское служение своего учителя. Под свежим впечатлением разлуки с подвижником он говорил горячо, с одушевлением, думая тронуть ее сердце. Но Галя слушала равнодушно, глядя куда-то вдаль. Ей жалко было старика Лукьяна, который никому не сделал ничего худого. Но к вере их она была холодна.
«Какая это была правда Божья? Сами выдумали и сами мучаются, неведомо за что и к чему», —
говорила она про себя. И лицо ее хмурилось, и слезы показывались на глазах, когда она думала, что и Павла туда же тянет. Павел, между тем, одушевляясь все больше и больше, видя ее волнение, сказал:
«Галя, переходи к нам».
Она подняла на него взгляд, полный такого удивления и недоумения, что он сразу же замолчал.
«Да у вас все нехристи, а я крещеная».
«Да и я крещеный, и мы все», —
с отчаянием сказал Павел.
«Ну, а покажи крест».
«Мы не носим креста на шее, но у нас крест в душе».
«Ну вот, я же и говорила, как же мне к вам идти, когда вы не крещеные?»
Объяснять было бесполезно. Павел опустил руки.
«Нет, значит, нам счастья от Бога», —
проговорил он. С крестьянской покорностью в судьбе он покорился своей горькой участи. Жара успела спасть. Солнце спустилось на полпути до заката. Раздался пастушечий рожок. Скотину выгоняли. Больше Галю он не стал задерживать. Ему нужно было идти домой, на работу. А Галя медленно побрела к себе домой. Дорогие друзья, только что прозвучала третья передача, составленная по повести «Штундист Павел Руденко». Эту повесть для вас читает Гончарова Светлана. Продолжение следует. А мне остается напомнить номер телефона, по которому вы сможете звонить и высказывать ваше мнение о наших радиопрограммах. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93.
Христа мы учимся прощать все обиды ближним или дальним. У креста мы учимся молчать, познаем цену земным печалям. У креста мы учимся любить истинной любовью незакатной. Только у креста возможно смыть сердце несмываемые пятна. У креста мы побеждаем страх, и чтоб духом к небу устремляться, с крыльев веры очищаем прах, учимся смиряться и молиться. У креста мы учимся страдать, чью-то тяжесть принимать на плечи, учимся душою созревать для грядущей радости всевечной. У креста мы радость познаем, как судьба была бы не сурова. У креста духовно мы растем, у креста Голгофы наша школа. Раскрывает крест нам в полноте тайны Слова Божьего откровения. У креста в священной красоте людям открывается спасение. Я долго, Боже, блудным сыном был вдали. Зла и смертной тени жил. Сегодня голос твой услышал я. Мой отец, прости меня. Мой отец, прости меня. Праведны пути Господь мои, изранены стопы, душа болит. Во всех моих хождениях каюсь я. Мой отец, прости меня. Мой отец, прости. Я слышал, ты для грешных в мир пришел, за них страдал, за них на крест пошел. К твоей любви сейчас взываю я. Мой отец, прости меня. К твоей Отец, прости.